Улица Лей-Иклос. Площадь 80 тоскующих мостов. Очень большая кухня в два окна. Одно на восток, другое на север. Пестрые занавески. Папа достает из духовки сливовый пирог. И он так убийственно пахнет, что перешибает даже мой насморк. И папа хитро так говорит: «Ну, Катенька у нас болеет, у нее, наверное, аппетита нет». А я подскакиваю на тахте и ору, аж чашки в буфете звенят: «Есть!» И, конечно, сразу получаю большой кусок, такой горячий, что первые несколько минут на него можно только смотреть и дуть, а потом начинать осторожно гладить зажаристую корочку и пальцем, я тебе клянусь, пальцем, чувствовать упоительный вкус. «Хорошее воспоминание», — улыбается Линда. Катя кивает. «Очень хорошее. Только, увы, не мое. А если мое, то не воспоминание. Не было у меня папы. То есть был, конечно, какой-нибудь биологический, но я с ним не знакома. Я вообще с бабушкой жила. Отлично, кстати, жила. Грех жаловаться. Только кухня у нас была пятиметровая. И пироги мы покупали в кулинарии. Дита в жизни ничего не пекла, кроме картошки. Да и то по большим праздникам. И любила готовить. И времени у нее на это не было». «Дита?» переспрашивает Эрика. Просто так, из вежливости, чтобы поддержать совсем неинтересный ей разговор. «Дита», подтверждает Катя. «Мою бабушку звали Афродита Генриховна. В отличие от сливового пирога, вкус которого я могла ощутить кончиками пальцев, это чистая правда». «Ну, слушай, а чего ты хочешь? Она же художница», говорит Линда, пока они с Эрикой идут к троллейбусной остановке. «Художники живут в своем выдуманном мире, спасаются в нем от неумения справиться с реальной жизнью и других психологических проблем. Кэт хотя бы отличает свои фантазии от правды и не пытается выдать одно за другое, поэтому с ней вполне можно общаться». «Замуж бы ей», — вздыхает Эрика, — «и деток, а то уже папу какого-то себе придумала, доброго папу, который печет пироги, и бабушку Афродиту». «Бабушку она как раз не придумала», — улыбается Линда. «Я Афродиту Генриховну хорошо помню. Она работала в нашей детской поликлинике. Ее имя в списке участковых врачей поразило мое воображение. На всю жизнь запомнила. А потом случайно выяснилось, что Кэт ее внучка. Смешно». Эрика ее почти не слушает. «Зато у меня голова больше не болит», — объявляет она. «Еще там, в баре прошла. А я только сейчас заметила. Ух, как хорошо!» «Чего это я вообще?» недоумевает Катя. Нашла с кем откровенничать. «Линда отличная девка, но простая, как валенок. Ладно, ладно, допустим, как Уг. Хороший, добротный, современный лакшери валенок из экологически чистой овчины. Пусть будет так. А подружка ее... Ой, нет, это уже даже не валенок, а тапок. Лакированный, на каблучке рюмочки, с розовым помпоном. Непонятно, зачем Линда ее сюда притащила. И тут ты такая задвигаешь бедным деточкам телегу про выкрутасы своей памяти. С какой стати? Совсем спятила мать». «Конечно, спятила», — лениво соглашается с собой Катя. «Сложно не спятить человеку, которому не с кем поговорить про самое важное. Ну и про не самое важное, будем честны, тоже обычно не с кем поговорить. Одиночество, — думает Катя, — конечно, отличная штука. Никто не мешает, не дергает, не отвлекает, не требует внимания, не навязывает свои предпочтения и свой жизненный ритм. Но как же иногда не хватает института платных собеседников, обученных внимательно слушать, испепелять проникновенным взором и понимающе кивать. Молча. Очень важно, чтобы кивали молча. Изредка могут вставлять... Вот и у меня так. И больше, пожалуйста, никаких комментариев. Поэтому психотерапевты и попы точно не подойдут. В общем, неудивительно, что я так оплошала. Ладно, с кем не бывает». Катя подходит к барной стойке, спрашивает: «Насколько я сегодня насидела?» «Как всегда, на один поцелуй», — смеется с честнее. Катя укоризненно качает головой. «Ты так разоришься, дорогой друг. И куда я, скажи на милость, стану ходить по вечерам?» «Ай, ладно, тоже мне великое разорение, чашка кофе да стакан сидра», — отмахивается с Чесни и подставляет ей щеку для ритуального поцелуя. Ему, правда, больше ничего не надо, то есть вообще ничего, даже долгих разговоров по душам, и ни одной картинки на память не выпросил, хотя мог бы потребовать любую, Катя с радостью отдала бы. И сама предлагала. Нет, не берет. Принял в подарок только чашку, разрисованную Катиными фирменными разноцветными домиками. Поставил на полку и сразу о ней забыл. Нужны ему те домики, как зайцу лимузин. Ему просто нравится, что Катя сидит по вечерам в маленьком баре, где с Чесни и владелец, и директор, и бухгалтер, и бармен, и бариста, и грузчик, и уборщик все в одном лице. Не то чтобы он не мог позволить себе еще кого-нибудь нанять, дела в последнее время идут неплохо, просто ему нравится справляться в одиночку. С Чесни тот еще чудак. Он не влюблен ни в Катю, ни в ее картинки. С Чесни не особо интересуется девушками и не разбирается в картинках. Ему все равно. Зато он твердо уверен, что Катя — хорошая примета. Пока она заходит по вечерам, часами цедит остывшие кофе, черкает что-то в большом блокноте для эскизов, встречается с подружками и заказчиками или утыкается в планшет, с честью спокоен за свое заведение, никуда не денется, будет процветать. Бывают люди, упорядочивающие мир одним своим присутствием, такие приносят удачу всем, кому хватит ума оказаться рядом. Но не себе, нет, только не себе. Впрочем, кто их знает, думает с Чесни, глядя вслед удаляющейся Кате. Может, и на себя хватает. Иногда. По вторникам и четвергам. Завтра как раз четверг. Всегда ходила по дому босиком. И не только по дому. В сад выходила босая в любую погоду. И в соседнюю лавку могла побежать, не обувшись. Но это, конечно, только когда тепло, чтобы соседи не особо глазели. Они, впрочем, все равно глазели. Мама была певицей, довольно известной, кстати. Не суперзвездой, но... Знаешь, пожалуй, что-то вроде того. Несколько раз в год уезжала на гастроли и всегда возвращалась с подарками. Мне привозила всякие пазлы и головоломки, я их обожала. А папе — книжки на разных языках и всякие редкие пряности. Больше всего на свете он любил читать и готовить еду. Сам, между прочим, почти ничего не ел. Сидел на какой-то сложной диете из несоленых каш. У него с детства больной желудок. Наверное, поэтому вкус папиной еды можно было ощутить пальцами. Для себя же старался. Иначе вообще никакого удовольствия. А так, да. Все это Катя рассказывает кошке. Шепчет в мягкое серое ухо. Кошка не возражает. В отличие от большинства своих сородичей, она очень любит внимание. Целыми днями готова обниматься, ластиться и слушать все, что ей скажут. Молча, жмурясь от удовольствия. Идеальная собеседница. Ну, почти. Сказать «вот и у меня так» кошка не может, хоть тресни. Ладно, подумаешь. Школа была из разноцветных кирпичей, говорит Катя. Такая высокая, устремленная к небу, типичная неоготика. Не Нойшвайнштайн, конечно, но тоже ничего. Если бы кирпичи были обычные, выглядело бы, наверное, как замок или даже собор, а так, ну, тоже вполне себе замок. Только такого, знаешь, придурковатого короля. В хорошем смысле придурковатого. Короля-художника, да еще впавшего в детство. Ходить в такую школу было одно удовольствие. Тем более через лес. Ну, то есть на самом деле через старый городской парк. Но в детстве я считала его лесом и ужасно гордилась, что мне разрешают ходить в школу одной. Уж насколько не любила рано вставать, но стоило вспомнить, какая дорога мне предстоит. Подскакивала как миленькая. А когда простужалась и меня оставляли дома, принималась реветь. Хочу в школу! И правда, хотела. Думала, в такой замечательной школе обязательно должны учить колдовству. А все эти наши прописи и таблицы умножения только для виду. Очень боялась, что самое интересное они выучат без меня. Кошка спит, да и Кате давно пора. Катя зевает, зачем-то прикрыв рот рукой. Осторожно, чтобы не разбудить, целует кошку в теплую макушку. Шепчет. «Я ничего не выдумала. Просто помню. Хоть и знаю, что этого не было. Или было, но не со мной. У меня была совсем другая жизнь. Тоже хорошая, но другая. По субботам, — бормочет она сквозь сон, — мы с Дитой ходили в кафе «Мороженое». Вот это правда было». Но помню я эти наши походы почему-то гораздо хуже, чем папиного серого попугая и мамин темно-зеленый домашний джемпер, которых совершенно точно не было. А поди ж ты. Стоят перед глазами, кажется, руку протяни, прикоснешься. Но нет, не прикоснусь.
«Тебе правда нравится, как она рисует?» — спрашивает Ник.
Вот этот сладкий леденечный наивчик, неубедительная имитация как бы детской руки. Агнея неопределенно пожимает плечами. Ей не хочется ни злословить, ни признаваться, что на нее действует бесхитростное обаяние Катиных картинок. «Какая разница, нравится мне или нет?» — наконец говорит она. «Факт, что флаеры с ее картинками приводят в несколько раз больше клиентов, чем любые другие. Неоднократно проверено. Лично мне от художника больше ничего не надо. А тебе?» Катя рисует. Лиловый дом с синей черепичной крышей и ярко-оранжевой дверью рисует она. Не на заказ, не для продажи, даже не в подарок, а просто так, для себя. У Кати с собой договор. Если удается вовремя справиться с намеченной на день порцией обязательной работы, можно нарисовать что-нибудь ради собственного удовольствия. Когда работы нет, тем более можно. И в воскресенье можно. По воскресеньям у Кати всегда выходной, даже когда полный завал. Когда работаешь в 10 местах одновременно, а на самом деле толком нигде, хотя бы один выходной в неделю обязателен, иначе нельзя. Лиловый дом Катя рисует в блокноте, потому что внезапно закончились белые кружки, которые она очень любит расписывать. А миниатюрные 10 на 15 сантиметров холсты закончились еще на прошлой неделе, просто до сих пор не было времени зайти в лавку и купить еще. Ай, ладно, ничего, лучше рисовать фломастерами в блокноте, чем не рисовать вообще. «В лиловом доме жила тетя Вероника», — говорит Катя кошке, которая по заведенному у них обычаю сидит рядом и внимательно наблюдает за работой. «Мамина двоюродная сестра. Она была владычицей фонарей. Ну, то есть это папа так ее называл. Владычица фонарей. Потому что тетя Вероника работала в городском совете, как раз в том департаменте, который занимался освещением улиц и парков. Папа ее немножко дразнил, но она не обижалась. На него вообще совершенно невозможно обижаться. Он такой... Эх, даже жалко, что на самом деле его никогда не было. Такие замечательные люди все-таки должны быть на самом деле, а не персонажами ложных воспоминаний. Ну ладно, даже так неплохо. Было бы очень обидно сходить с ума, вспоминая каких-нибудь скучных злых дураков. Кошка внимательно слушает Катю. Ей все равно, что та говорит. Кошке нравится звучание Катиного голоса. И само Катино присутствие. Рядом с Катей кошке хорошо. Для нее только это и важно. Рядом с Катей на самом деле всем хорошо. Хотят они этого или нет. Закончив рисунок, Катя пришпиливает его кнопкой над кухонным столом, рядом с полудюжиной других картинок, изображающих разноцветные домики и высокие деревья. Домики и деревья Катя любит рисовать больше всего на свете. Пока она рисует, фальшивые воспоминания кажутся просто фантазией. Если бы они всегда оказались просто фантазией, как было бы легко. Как есть, тоже на самом деле неплохо. Но иногда слишком больно от всех этих дурацких несовпадений. Немножечко чересчур. Когда Кате надоедают развешанные на стене картинки, она снимает их и прячет в коробку из-под английских ботинок. Лучшего приобретения ее жизни. Ботинки прекрасны, и сноса им нет уже третий год, а коробка из-под них так велика, что в ней отлично разместился весь Катин архив, и еще много места осталось. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что домики на бумаге она все-таки рисует довольно редко. Обычно на чашках и на маленьких, размером с почтовую открытку, загрунтованных холстах. Их потом можно дарить знакомым на дни рождения и просто так, при случае, продавать на ярмарках, а из осевших в хозяйстве строить на полках и подоконниках условные макеты несуществующего сказочного городка. Ради этой утешительной игры на нескольких чашках пришлось нарисовать трамваи, потому что без них общая картина получалась, ну, не то чтобы сиротливая, просто неправдоподобная. Катя отлично помнит, как они с одноклассниками тайком от взрослых ездили после уроков на трамвае в центр за ореховым мороженым, которое продавалось только в кондитерской на площади 80 тоскующих мостов. А значит, трамваи обязательно должны тут быть. «Пойду-ка я, пожалуй, пройдусь», — говорит Катя кошке. «А то что-то все мне сегодня не так. Полнолуние, что ли? Заодно куплю курицу. Сколько можно одними консервами тебя кормить?» Кошка, отлично распознающая не столько слова, сколько общую интонацию, всегда предшествующую Катиному уходу, вспрыгивает на подоконник и сворачивается в клубок. А Катя надевает свои прекрасные английские ботинки, поворачивает ключ в дверном замке, вынимает его, толкает тяжелую дверь, потом аккуратно закрывает ее за собой, вставляет ключ и снова его поворачивает. Папа в таких случаях любил показывать фокус, как будто кладет ключ в рот и глотает. Катя долго верила, что он на самом деле так умеет, и очень удивлялась, что ключ потом неизменно обнаруживался в кармане. А на самом деле, конечно, обычная ловкость рук. «Эй!» — строго говорит себе Катя. «Не увлекайся! Акстись! Какой к лешему папа! Смотри, сама себе не поверь!» Но сегодня это почему-то особенно трудно. Не верить дурацким фальшивым воспоминаниям. Обычно они вполне ничего, даже, можно сказать, развлекают, а сегодня все как-то очень близко и очень больно, как будто островерхие крыши разноцветных домиков забрались под кожу и колются теперь изнутри. Вот же черт. «Ничего», — думает Катя, — «сегодня в городе ветер, такой сильный ветер, сейчас пройдусь немножко, и он все выдует из головы». Папа в таких случаях говорил... Нет, стоп, никакой он не папа, ничего он не говорил. Ветер сегодня и правда так силен, что вокруг кофеен летают пустые картонные стаканы и яркие разноцветные салфетки. Девушки, смеясь, придерживают, готовые взметнуться вверх юбки, а их кавалеры безуспешно отбиваются от взбесившихся шарфов. В такой ветреный день очень легко выбрать маршрут прогулки. Идти так, чтобы ветер все время дул в спину. Нетерпеливо обнимал за плечи, подгонял. «Давай же, поторопись». Как будто и правда есть куда торопиться. Как будто Катю, страшно подумать, где-нибудь ждут. Впрочем, ее и правда ждут, как минимум в одном месте. С честнее наверняка уже загадал желание. Если Катя сегодня придет, оно сбудется. А если нет, ничего не попишешь. Придется потерпеть до завтра и снова его загадать. С честнее упрямый. Рано или поздно дождется, добьется своего. Катя придет, потому что, ну куда от него денешься? Бар, где можно получить бутылку сидра и чашку американо за один единственный сестринский поцелуй — великая драгоценность. Такими не разбрасываются, и не потому, что Катя настолько экономна. Просто приходить к Счестне и видеть его приветливую улыбку — почти все равно, что возвращаться домой. Почти возвращаться, почти домой. Чего же мне еще? «Чего же мне еще?» — думает Катя и насмешливо отвечает. «Да почти ничего. Только толкнуть калитку, войти в наш сад, подняться на крыльцо, предусмотрительно переступив через скрипучую вторую снизу ступеньку, неслышно скользнуть в приоткрытую дверь, прокрасться по темному коридору в кухню и уже на пороге рявкнуть во весь голос. «Сюрприз! Сюрприз!» И чтобы мама, хохоча, картинно хваталась за сердце, папа насмешливо спрашивал. «Ты не обидишься, если я брякнусь в обморок несколько позже? У меня гуляш на плите». А серый попугай орал с перепугу. «Иррационализм! Конвергенция! Теодицея! А постериори!» Внося таким образом неоценимый вклад в умножение счастливого домашнего хаоса и его сокрушительное торжество. «Почти ничего», — думает Катя. «Только обнять их всех, она, обнимавшись в волю, накинуть пальто, потому что к вечеру похолодало, сунуть под мышку увесистый пухлый пакет и выйти из дома на улицу, где уже собрались почти все соседи, потому что такими погожими весенними вечерами у нас принято бродить по городу и развешивать на деревьях рыб, деревянных, бумажных, глиняных и картонных, пластиковых и стеклянных, разных, каких угодно». Мы их всю зиму рисовали, вырезали, клеили и лепили, привозили из заграничных поездок, покупали на ярмарках, рисовали в воображении, а потом приносили из сновидений. Специально ради этих веселых апрельских вечеров, когда мы по старой, неизвестно как сложившейся, но всеми любимой традиции, выйдем украшать только-только начавший зеленеть город. Ближе к маю рыб станет так много, будто мы живем на морском дне. Куда ни глянь, всюду рыбы. Висят на деревьях, дрожат на весеннем ветру, словно и правда куда-то плывут. Очень глупо и очень-очень красиво. Вот чего мне действительно не хватает. Больше всего на свете. Выйти из дома и увидеть на старой липе дурацкую пеструю рыбу из папье-маше. И тогда вполне можно было бы снова жить дальше. Как будто ничего не случилось. Впрочем, на самом деле действительно ничего не случилось. И жить очень даже можно. Я же как-то живу. Мне бы, думает Катя, поскорее окончательно спятить и поверить бесповоротно, без тени сомнения, этим нелепым сладким воспоминаниям о двухэтажном оранжевом доме в саду на окраине города, всего в сотне метров от парка, больше похожего на сказочный дикий лес, в трех кварталах от трамвайной остановки, в 8 километрах от центра, где ореховое мороженое на площади 80 тоскующих мостов, лучший в городе сидр на углу Лисьих лап и вчерашний, кинотеатр страшных фильмов в подвале «Кровавый Бет», специально ради удовольствия зрителей наряжающийся сущим чудовищем, но всегда готовый пропустить школьников без билетов, если есть свободные места. И еще столько всего, никакой памяти не хватит, чтобы вместить удивительные подробности, но моей почему-то хватило. Бывает и так. Можно сколько угодно жаловаться, как тяжело жить с этими фальшивыми воспоминаниями, неизвестно откуда возникающими в бедной моей голове. Правда, однако, в том, что жить тяжело не с ними, а с пониманием, что ничего подобного никогда не было и не будет со мной и вообще ни с кем. Тяжело рисовать на глупых круглобоких чашках дома своих одноклассников, родных, друзей и соседей. Тяжело потом пить из них вкусный зеленый чай и горький, как правда, кофе, отдавая себе отчет, что все эти разноцветные двери, окна и крыши не означают ровным счетом ничего, кроме полета фантазии. Будем честны, не то чтобы шибко высокого, но уж какой есть. Такая тоска. «Прости, дружище, с честнее», — думает Катя. «Твое безучастное гостеприимство — это прекрасно, именно то, что надо, но только не сегодня. Сегодня мне чего доброго покажется, что этого слишком мало, и тогда я совсем перестану к тебе заходить. Обоим же будет хуже. Поэтому придется тебе подождать до завтра. Сегодня я не приду». «Вот в этом сером доме жил Бродский, когда приезжал в Вильнюс», — говорит Люси.
Речь о доме номер 1 по улице Лейиклос, где, приезжая в Вильнюс, неоднократно останавливался поэт Иосиф Бродский.
«Здесь даже табличка соответствующая имеется». «Как где? Головы поднимите?» Ее экскурсанты синхронно задирают головы. Они вообще все так делают, одновременно, не сговариваясь. Такая забавная и трогательная парочка. Тот редкий случай, когда влюбленные, невзирая на разницу в росте и телосложении, похожи на близнецов. Люси они очень нравятся, и это, с одной стороны, хорошо, потому что работа должна приносить удовольствие, а с другой, ну, скажем так, тоже хорошо, но чревато некоторыми осложнениями. Люси хорошо себя знает и почти уверена, что ее вот-вот занесет, да так, что мало никому не покажется. Держите меня семеро, эй! Впрочем, пусть заносит. Экскурсия почти закончена, и ребята вполне заслужили суперприз Люсиных симпатий. Хорошую порцию вдохновенного гона напоследок. «Посмотрите сюда», — говорит Люси, останавливаясь на углу Лейиклос и Тоторио. Перст ее авторитетно указывает на скучнейшую в мире автомобильную стоянку перед Министерством обороны. «Ряд малоизвестных, но чрезвычайно живучих легенд о тайной изнанке нашего города при всех разночтениях сходится в том, что на теневой, скрытой от наших глаз, но такой же уютной и обжитой стороне Вильнюса, в этом месте находится одна из красивейших площадей, получившая название 80 тоскующих мостов. Откуда оно взялось, это отдельная история, скорее героическая, чем лирическая. Что? Никогда не слышали этих легенд? Вообще не понимаете, о чем речь? Да, это большое упущение. Ладно. Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе. И почему бы нам не последовать его примеру?»
Цитата из литовского дивертисмента Бродского. Часть третья. Кафе Неринга.
«Здесь рядом есть одно симпатичное местечко. В такую погоду надо пить горячий яблочный сок с кальвадосом и слушать завиральные байки. Отличная профилактика простуды. Верьте моему опыту, я вас не подведу». «Вот в этом сером доме жил Бродский», — говорит кудрявая женщина, похожая на хорошенького мальчика. Если бы не голос, высокий, звонкий, отлично поставленный голос опытного лектора, можно было бы перепутать. А так ясно, что женщина — тонкая, длинноногая, в драных джинсах и мужской защитной куртке. Впрочем, ей даже идет. Но Катю заинтересовала не женщина и не рассказ о Бродском. К поэзии она была вполне равнодушна. Кате понравилась внимавшая женщине мальчику пара. Сперва показалось подростков, но на самом деле взрослых людей, явно за 30, а может быть даже больше, неважно. Просто очень уж симпатичные. Оба рыжие, он как медь, она как цветочный мед. За руки не держатся, друг на друга не смотрят, внимательно слушают свою кудрявую предводительницу, а все равно невооруженным глазом видно, что они давным-давно вместе и до сих пор так влюблены, что наверняка можно спорить, целуются по дороге домой во всех подходящих для этого подворотнях. Впрочем, в неподходящих тоже целуются, чего уж там. «Как мы», — думает Катя, и у нее почти останавливается сердце, потому что она помнит все — маму, папу, ореховое мороженое, свою разноцветную школу, серого попугая, бумажных рыб на деревьях, каждый дом в окрестных кварталах, названия улиц, номера трамвайных маршрутов, книжные корешки в отцовской библиотеке, имена 4,5 дюжин речных камней, 100 лет назад в шутку провозглашенных почетными гражданами города, выставленных на Ратушной площади ради какого-то праздника, да так и оставшихся там навсегда». И еще великое множество важных, забавных, нелепых, щемящих деталей, но только не имя и не лицо того, с кем обнималась на задней площадке трамвая. Синхронно, как эти двое, мотали головами в ответ на вопрос, далеко ли еще до конечной, и хором, не сговариваясь, отвечали, примерно в 45 тысяч раз ближе, чем до Луны в Перигее. И, может быть, так даже лучше. А не помнить. Еще бы научиться не пытаться вспоминать. Какое-то время Катя зачарованно бредет за этой троицей, тем более, что ветер по-прежнему дует ей в спину, целиком одобряя выбранное направление. Ладно, пусть будет так. В этом месте находится одна из красивейших площадей, получившая название 80 тоскующих мостов, говорит кудрявая женщина, и Катя поневоле, вполуха прислушивавшаяся к ее словам, замирает, не веря своим ушам. А потом, наверное, теряет сознание, впрочем, сохранив при этом способность стоять на ногах и даже куда-то идти. По крайней мере, очнувшись, она обнаруживает себя не лежащей на влажном от утреннего дождя асфальте, а напротив, бодро, почти в припрыжку шагающей по улице Лейиклос наверх, в сторону Вильняус, туда, откуда недавно пришла. Но ветер опять милосердно дует в спину. Спасибо ему за это. Он большой молодец. Яблочный сок с кальвадосом обманчиво похож на теплый домашний компот, слегка сдобренный корицей. Осушив первый стакан, тут же заказываешь второй, и только тогда, пригубив новую порцию, вдруг обнаруживаешь, что ноги твои готовы плясать предпочтительно на потолке. Голова исполнена диких, зато прекрасных, все как одна идей, язык мелет, что ни попадя, а так называемый разум, вместо того, чтобы вмешаться и призвать распоясавшийся непарный вырост дна ротовой полости к порядку, восхищенно его подстрекает. Еще, еще. Люси прекрасно знает, как действует этот негодяйский напиток. Поэтому и потащила симпатичных рыжих клиентов, которые, готовы спорить, могли бы стать ее добрыми друзьями, живя они где-нибудь по соседству, не в какое-нибудь кафе, а сюда, поближе к гарантированному источнику вдохновения. Так им и надо. Они заслужили. Можно сказать, сами напросились. Приговор обжалованию не подлежит. Согласно малоизвестным, но, к счастью, чрезвычайно живучим легендам, Вильнюс — пограничный город, рассказывает Люся, и рыжая парочка слушает, забыв о своих стаканах, нарезанном сыре и яблочном пироге. Речь, конечно, не о близости к белорусской границе, которая, впрочем, действительно совсем недалеко, а о границе между мирами, реальностями, вероятностями, называйте как хотите. Все равно слова — это просто слова. Сути они не передают, только указывают направление воображению в тех редких случаях, когда оно есть. «Пограничный», — говорит Люся, — «в данном случае означает, что у города есть близнец, тайная тень, близкая, совершенно недостижимая и в то же время явственно присутствующая, всюду, и прямо здесь тоже, прямо сейчас и всегда. Наша с вами реальность», — понизив голос, говорит Люся, и слушатели, не сговариваясь, подвигаются к ней ближе, чтобы ничего не упустить. «Слишком тяжела и тверда, совсем не пластична, зато постоянно и очень устойчиво. О нас можно твердо сказать, что мы есть. А вот со вторым городом, с нашей тайной невидимой тенью, дела обстоят не так просто. Согласно малоизвестным живучим легендам, не забывайте, я просто цитирую, какой с меня спрос. Так вот, согласно этим легендам, жизнь в той чудесной реальности весела и легка, зато ненадежна. Все в любой момент может перемениться до полной неузнаваемости, рассыпаться, развалиться, а то и просто исчезнуть. Тень — это только тень. Глупо было бы ждать гарантии, что она навсегда. Но без тени нашему городу не обойтись. Тогда в нем не останется ни жизни, ни смысла. Сами, небось, знаете, что за существа не отбрасывают тень. То-то и оно. Катя медленно, маленькими глотками пьет горячий яблочный сок с корицей и, кажется, с кальвадосом. На вкус он, впрочем, совершенно неощутим. Но это, конечно, совершенно не важно. Главное — слушать, что говорит эта странная женщина-мальчик. Вот так запросто среди бела дня помянувшая площадь 80 тоскующих мостов. Вряд ли это просто совпадение. Такое захочешь — не выдумаешь. Как ни фантазируй. Надо хорошо знать историю города, чтобы понять, откуда взялось такое название. Впрочем, судя по тому, что она рассказывает этим симпатичным рыжим влюбленным, кое-что ей явно известно. «Кое-что из того, что так и не вспомнила я», — удивленно думает Катя. «Ей очень жалко, что в этом баре не курят. Впрочем, Катя сама не курит, даже толком не начинала. Когда-то попробовала, не понравилось. Но вот прямо сейчас, честно говоря, совсем не помешало бы закурить. Просто чтобы немного отвлечься от паники, подступающей к горлу, как болотная жижа. Лучше курить, чем судорожно подсчитывать, сколько вдохов осталось сделать, прежде чем...» Но о том, чтобы встать, подойти к барной стойке, попросить счет, расплатиться, выйти на улицу, а оттуда бегом домой, и речи быть не может. «Нет уж, я хочу все услышать», — упрямо думает Катя. «Я сегодня ужасно храбрая, пусть она говорит». «Разумеется», — говорит Люся, — «жители зыбкой тайной изнаночной стороны прекрасно знают о нас и часто приходят в гости. Им это довольно легко. Правда, не всем подряд, только некоторым. Но сути это не меняет. Мы же не сомневаемся в существовании музыки, даже если сами не умеем играть ни на одном из инструментов. В общем, неважно. Главное вот что. Пока мы тут в них не верим и никогда не поверим в здравом уме, они о нас просто знают. И все. Ходят в гости, возвращаются домой с сувенирами, пишут книги о нашей удивительной с их точки зрения жизни, поют наши песни. Иногда подбирают бездомных котят. Кошки, в отличие от людей, вполне способны пересечь границу между реальностями, по крайней мере, сидя за пазухой. Впрочем, не удивлюсь, если некоторые из них бегают туда-сюда без посторонней помощи. На этом месте ее слушатели согласно кивают. Видимо, опыт близкого общения с кошками у них есть. «Но самое главное, конечно, не это», — говорит Люся. «Прогулки, сувениры, удивительные истории — все это хорошо, но совершенно не обязательно. Просто приятное излишество. А важно вот что. Однажды наши тайные братья и сестры, счастливые зыбкие двойники, научились за нас держаться, и с тех пор их дела пошли на лад. И наши, собственно, тоже, потому что мы зависим от их благополучия. Впрочем, речь сейчас не о нас. И вот теперь мы с вами можем вернуться на площадь 80 тоскующих мостов, из-за которой я начала все это рассказывать. Так вот, площадь названа в честь героев, ежедневно жертвующих собой. Нет, не жизнью, но в каком-то смысле больше, чем жизнью. Это как посмотреть. Так называемые мосты — это люди, — говорит Люси. Их всегда 80. Каким-то образом выяснилось, что это оптимальное число. У них такая работа — жить тут, среди нас, в полной уверенности, что это и есть их место, почти ничего не помнить о доме и люто о нем тосковать. Оказалось, что человеческое отчаяние, замешанное на любви и помноженное на полное отсутствие надежды, самый лучший в мире скрепляющий материал. Пока 80 изгнанников тоскуют по несуществующему, как им кажется, дому, этот дом будет цел. «Но это ужасно», — хором говорят Люсины слушатели. «Ужасно», — насмешливо повторяет про себя Катя. И с усталой горечью, несвойственной ей даже в худшие времена, думает: «Дурацкое слово». Все на свете слова дурацкие. Смысла в них совсем нет. Люси пожимает плечами. «Да, можно сказать, ужасно. Отчасти так и есть. Но тут следует принимать во внимание, что на эту работу берут только добровольцев, да и среди тех проводят строжайший отбор. И пожизненных контрактов ни с кем не подписывают. Максимум на 40 лет, обычно меньше. К тому же не забывайте самое главное. На этом месте она умолкает, ждет нетерпеливых вопросов. Что? Что у нас самое главное? А дождавшись, улыбается так беззаботно, что даже у сидящей к ней спиной за соседним столом Кати внезапно становится легко на душе. Я сейчас пересказываю вам одну из великого множества городских легенд, малоизвестных, зато чертовски живучих. Лично я слышал их только от деда и еще от одного близкого друга. Поэтому охотно выбалтываю при всяком удобном случае. Такие прекрасные байки не должны оставаться в забвении. Их бы, если по уму, записать и издать, или хотя бы выложить в интернете, но для этого я слишком лениво. Болтать за выпивкой куда как приятней. Вот я и болтаю. Делаю, что могу. Вы как хотите, а я курить. Люси накидывает на плечи свою защитную куртку и устремляется к двери, ведущей на улицу, а, проходя мимо Кати, словно бы случайно спотыкается, почти падает, опирается на нее, чтобы восстановить равновесие, крепко сжимает плечо, шепчет. «Ничего, миленький, осталось всего 6 лет. Последние годы самые трудные. Все так говорят, но как-то справляются. И ты тоже справишься. Ты молодец. Папа, кстати, в полном порядке. Ему даже жареное есть разрешили. Не каждый день, конечно, но все равно огромный прогресс. И вот эту новость ты не забудешь. Все остальное, да, но про здоровье отца вполне можешь помнить. Делу это совершенно не повредит». Когда Катя, расплатившись, выходит на улицу, кудрявая женщина в солдатской куртке прикуривает вторую сигарету от горящего фильтра первой, и руки ее почему-то дрожат. «Надо же», — думает Катя. «Оказывается, экскурсоводы тоже волнуются, по крайней мере, в паузах между выступлениями. Я-то думала, они быстро привыкают». «Осталось всего 6 лет», — говорит Али. «Кажется, это ужасно долго, но если вспомнить, что прошло уже 14, 6 — это совсем не страшно. Дождемся». «Обязательно дождемся, ты слышишь, Райка? Мы с тобой еще молодые, Катька тем более. Вернется — отлично заживем».
«Что-то я сегодня разошлась», — удивленно говорит Катя. «Уже 4-я картинка. Ты меня слышишь, кот? 4-я? Гордись. Ты живешь с настоящим трудоголиком. Знаешь, что такое настоящий трудоголик? Это такой специальный, полезный, придурковатый человек, который идет якобы гулять, развеивать по ветру свои печальные мысли, а вместо этого втайне от самого себя кругами, как акула, к жертве подбирается к художественной лавке. Покупает там полдюжины холстов и потом, высунув язык, красит их всю ночь до рассвета. При том, что в рабочих проектах конь не валялся, а значит, придется нам с тобой завтра встать пораньше. Бедный ты мой зверь». «А уж я какой бедный!» Кошка внимательно слушает Катю, вполне бескорыстно наслаждаясь звуком ее голоса, но и невольно прикидывая, следует ли из этого длинного монолога, что сейчас ей выдадут дополнительную порцию курятины или придется идти спать натощак. Папа в таких случаях говорил: «Что ж ты без пирога в кровать лезешь? Во сне тебя, небось, никто не покормит», — вспоминает Катя. «Все-таки очень жаль, что на самом деле его никогда не было. А еще жальче, что нет прямо сейчас. И никто, ни одна живая душа не выдаст нам с тобой по пирожку. Сами, все сами. Ладно, у тебя есть курица, а у меня...» «Да, не густо», — вздыхает она, открыв почти пустой холодильник. «Но вполне можно вообразить, будто мы англичане, и состряпать бутерброд. Нет, пардон, все-таки сэндвич с огурцом. Благо, остался отличный огрызок. Заварить, что ли, по такому случаю чай? 5 утра. Самое время устроить 5 o'clock».